Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема «Горячая осень 1944 года». Алексей, почему вы остановили свое внимание именно на этом периоде Великой Отечественной войны?
Во-первых, 75 лет назад все это происходило, а во-вторых, складывается впечатление у людей, что вот был Багратион, была Яска Кишиневская, а потом наступила некая тишина, затишье.
Угу.
Ну, может быть, там где-то перемежавшееся чем-то эпизодическим, а потом сразу весло одерское. То есть, если, что называется, даже людей подготовленных спрашивать на улице, вряд ли кто-то сможет сказать, что в этот момент было хотя бы относительно крупного.
Крупного.
Да, хотя на самом деле осень 44-го года, спрашивают, чем она отличается, например, от осени 43-го года. Что у нас происходило осенью 43-го года? Форсирование Днепра, достаточно масштабное сражение на правобережной Украине начиналось, так скажем. А вот осень 44-го года, она как-то, можно сказать, выпадает, в том числе и из списка операции, которые перечислены в справочнике по потерям, который изначально гриф секретности снят коллектива Кривошеева. Но, опять же, наиболее эрудированные вспомнят, например, там, Петсамо-Киркиневскую операцию. Там, это октябрь 44-го года. Но в целом осень, она таким, ну, не то что сплошным белым пятном, но малоизвестна.
То есть до известности Курска.
Да, это всем далеко. Понятно, что, может быть, масштаб событий, конечно, это там, не Курск, но, тем не менее, тоже достаточно важные события происходили, которые стоит помнить. А вообще говоря, начать я хотел бы с событий, которые происходили ровно 75 лет назад, 13 октября 1944 года, и захотелось мне о них вспомнить ввиду того, что Министерство обороны Латвии сообщило нам, сделало историческое открытие о том, что 13 октября советская армия зашла в пустую Ригу. Боев на улицах города не было.
Угу. Нет, а немцы были вообще там вот в Риге и в Латвии? Нет?
Ну вот что они сами ушли, то есть они вот загрустили и ушли сами, да. Взорвали мосты, то есть, видимо, тоже от грусти, и ушли сами. Но, с одной стороны, это, конечно, как потенциальный наш противник, то, что во главе Министерства обороны нашего, так сказать, вероятного, ну, при каких-то там гипотетических обстоятельствах противника стоят настолько безграмотные люди, это, конечно, должно утешать и радовать. Но в целом, с исторической точки зрения, это, конечно, очень грустно, что вспоминают, потому что глава этого ведомства недавно прославился заявлением, что легионеры СС — наши герои. И это, в первую очередь, конечно, все потрясающая безграмотность. И безграмотность сугубо военная и военно-историческая, поскольку освобождение столицы Латвии — это необычная операция в плане ее темпов, и ее такой изюминкой стало преодоление озера к востоку от Риги. Есть озеро, которое тогда на картах называлось Тиш-Эзерс. Сейчас его называют Киш-Эзерс, но если переводить, это просто Ершиное озеро. Это, что называется, ничего такого, никаких древнескандинавских сказаний, просто Ершиное озеро, достаточно широкое, 2 километра. Ну, представьте себе, выходят бойцы на берег озера, перед ними 2 километра холодной водной глади. И ее преодолели амфибиями, автомобилями, поставленными по ленд-лизу, их очень толково использовали, то есть это один из таких толковых продуктов, поставлявшихся нам по ленд-лизу, которые объединяли их в специальные батальоны, назывались особого назначения, И один из этих батальонов как раз достался тем, кто вышел на подступы к Риге. Причем вышли они на подступы к Риге тоже достаточно быстрым энергичным маневром, быстрым захватом моста. К востоку от Риги протекает река Гауя. Не самая большая, понятно, что, как говорится, ни Волга, ни Днепр. И даже не Западная Двина. Но тем не менее, водная преграда. Захватили мост. И буквально за несколько часов дошли до этого озера. Озеро подтянулись вот эти вот машины-амфибии. За ночь переправились на другой берег и ворвались в Ригу. То есть бои были, но боев долгих, кровопролитных, с стрельбой, прямой наводкой, тяжелыми орудиями и применением там ранцевых фугасных огнеметов и обращением города в пылающие руины обошлось. Обошлось почему? Не потому, что немцы уходили, потому что, да, немцы, вообще говоря, Рига имела значение как, во-первых, порт с достаточно масштабными сооружениями там на фотографиях. Они, естественно, все это взрывали. Но, тем не менее, для них это была неприятная потеря как мощности снабжения. Потому что группа армии «Север», которая отходила в этот район, она в целом потребляла больше 2500 тонн в сутки. То есть это как такой непрерывный гигантский поток на 500 000 человек. Поэтому Ригу они укрепляли. Но всем этим сооружениями они воспользоваться банально не успели и не смогли. Потому что те, кто должны были сесть на эти укрепления, занять заранее подготовленные угловые дома, превращенные в небольшие крепости, они остались вот на этом рубеже реки Гауя. И с нее просто, так сказать, стремительно бежали. Кто успел, тот убежал, кто не успел, того взяли в плен. Причем их прижимали к тому же самому Ершиному озеру. То есть люди снимаются с позиции, потому что их обошли, бегут назад, встают перед озером, что, ну, возьмем лодку кого-нибудь отберем.
Угу.
Плывут по озеру,
а там?
Днем, а, так сказать, по ним начинают лупить со всех сторон из пулеметов. Так сказать, лодка доплывает уже, так сказать, готовый катафалк. Поэтому Ригу брали, естественно, не без потерь, то есть потери были, поскольку был гарнизон, и вообще говоря, рассказы о том, что из себя представляла Рига в октябре 44-го года, это, так сказать, такой вот апокалипсис, там постоянно какие-то эти колонны через Ригу шли, людей разыскивали, чтобы копать укрепления, понятно, копали укрепления, это все укрепления на подступах к Риге, это копало местное население. Каким образом его собирали? Его собирали принудительно, облавами, люди прятались, и доходило даже до того, что несколько десятков тысяч человек, по-моему, 1020, даже эмигрировали в Швецию, поскольку было сообщение со Швецией до 26 сентября, когда Швеция закрыла свои территориальные воды для всех, они даже бежали от всех этих замечательных граждан, которые сейчас Министерство обороны называют, что наши герои и прочее, да, они бежали из Швеции. Таким образом, освобождение Риги — это действительно просто очень быстрый и решительный маневр, который позволил избежать тяжелых боев, с одной стороны, но с другой стороны, да, в любом случае потери были.
А кто разрабатывал операцию?
Понятно, что на уровне вот этого форсирования озера это уже, так сказать, тактические командиры, а так третий Прибалтийский фронт, который первым вошел в Ригу, там Рига вообще такой уникальный случай, у нее две даты освобождения. 13 числа освободили восточную часть Риги, а 15-го освободили западную часть, причем другой фронт, соседний, второй Прибалтийский. А вот третьим Прибалтийским, который вошел, это был Масленников. Масленников как раз из кадров НКВД.
Вы о нем много рассказывали.
Да, то есть это такой очень, так сказать, своеобразный наш военачальник, прошедший довольно серьезную школу там из 41-го, а вот в 44-м году он командовал фронтом, который как раз начал освобождение Риги. А вот буквально на следующий день, 15 числа, как раз другой фронт соседний освобождает западную часть, и освобождение Риги заканчивается, потому что у Риги была круговая оборона, она могла превратиться там в крепость какую-нибудь с действительно большими разрушениями. Так, самыми большими разрушениями именно 44-го года был полный подрыв мостов. То есть если в 41-м году взорвали по пролету, там у них был мост металлической серьезной конструкции, железнодорожной, шоссейной, понтонной для местного населения, которым в основном пользовались жители Риги. Немцы все их взорвали капитально, каждый пролет. То есть это была просто гора металла, обрушившаяся в Даугаву, Западную Двину на тогдашних картах. И пришлось построить рядом мост временный, и им пользовались довольно долго, потом уже после войны восстанавливали все эти мосты. То есть потери Риги были именно вот эти, то, что построены еще какой-то при Российской империи мосты, они были немцами дисциплинированно взорваны. Но в целом саму Ригу, ее готовили сооружение к взрыву, очень много просто не успели реализовать именно из-за этого быстрого рывка. Потому что через озеро, и сразу люди пошли, прям переправилось за ночь 3000 человек, и они сразу пошли в центр города. Они сразу, так сказать, не теряя времени, при хорошем раскладе они, конечно, могли и мосты взять, но тут они, когда заранее были подготовлены взрывы, тут уже это надо было очень сильно угадать. Тут, в общем, немцы, которые долгое время сидели на фронте, отходили все же боевые части, этого не получилось. Но, тем не менее, это дата, которую стоит отмечать. И, на самом деле, вот эти все вещи должны люди в Министерстве обороны Латвии знать на зубок. То есть это история их родного края и касающаяся сугубо военных мероприятий. Это всего не знают, не хотят и...
Причем здесь же ведь отрицание невозможного просто.
Да, на самом деле должны были, как говорится, это, что называется, постоянно разбирать на учениях. Да, вот именно это как бы должно быть тема учений. Потому что я, конечно, не утверждаю, что пойдут тем же путем, но в конкретной местности, конкретно страны, да, это один из явно популярных приемов. А так, вот, это как бы была подводка к основному повествованию, потому что действительно осень 44-го года – это в первую очередь освобождение Прибалтики, то есть 14 сентября – начало операции, и в середине октября это завершается с освобождением Риги, оттеснением противника на Курлянский полуостров. Вот эта группировка, группа армии «Север», она до определенного момента осталась группой армии «Север», потом ее переименовали в группу армии «Курляндия». А «Север» назначили тех, кто отошел в Восточную Пруссию. И вот борьба с Курляндией, она заняла последующий период, и на самом деле этот период продолжался вплоть до мая 45-го года. И Курляндия — это очень был необычный и регион, и театр военных действий, и там была необычная оборона. Я на передачах, посвященных событиям на главных направлениях, рассказывал про методику немцев отскока из передовых траншей. То есть, когда немцы бежали из передовых траншей, избегали тем самым удара советской артиллерии, как бы та методика, которую разрабатывал в первую очередь, это был лидером в этом отношении Жуков, вслед за ним шел Конев, это как раз-таки борьба с вот этим отскоком из передовых траншей. И немецкая оборона, она представляла собой, так сказать, такую непрерывную линию. Курляндия от этого всего отличалась вообще принципиально. А в Курляндии никаких отскоков из передовых траншей не было, не практиковалось. Ну, по крайней мере, в 1944 году ни в какой форме и виде это не практиковалось. А немцы, с одной стороны, находились в выгодном положении, поскольку они сидели, их сидело 520 тысяч человек на перешейке достаточно узком, несколько больше 200 километров, с плотностью войск меньше 10 километров на дивизию. То есть, если переводить это, как говорится, на наши аналогии, это плотность Курской дуги. Вот советская Курская дуга, лето 43-го года, это эквивалент обороны в Курляндии. А при этом с советской стороны войска были уже изрядно понесшие большие потери в продвижении еще с начала 44-го года, наступление там под Псковом, Нарвой, прочее, прочее. И вот в эту плотную оборону они упирались. И немцы теперь перестали, они именно здесь не отскакивали с передовой траншеи, они сидели плотно на тех позициях, которые были заняты, причем захваченные документы говорили о том, что были драконовские меры, вплоть до расстрелов тех, кто оставляет свои позиции, ни шагу назад. Опять же, так сказать, девиз группы армии Курленди был, вот что называется, ни шагу назад, любое отступление без приказа жестко карается, там, сообщайте, там, что называется, на самый верх о фактах подобного рода. И еще такой момент, они перешли к обороне не сплошных, так сказать, линий, а опорных пунктов. То есть они снова вернулись к тому, что было под Москвой, то, что они тогда называлось у немцев жемчужное ожерелье, то есть когда такие вот опорные пункты в деревнях, деревни, превращенные в опорные пункты с круговым обстрелом, вот то же самое воспроизводилось в Курляндии на новом витке развития. При этом понятно, что основу составляли в том числе населенные пункты, но для того, чтобы выдерживать могучие удары советской артиллерии, потому что советская артиллерия, так сказать, зимы 41-42 годов и советская артиллерия 44-го года — это небо и земля. Понятно, что ураганный огонь 44-го года, он сметал почти все с поверхности, поэтому глубоко закапывали землю. Никаких там дзотов, то есть понятно, что какой-нибудь там дзот, выявленный наблюдением, его разнесут методично, все тщательно маскируется, там глубокие траншеи, блиндажи, система огня построена на открытых площадках, которые заканчивают советская артподготовка, люди выскакивают из лисьих нор, занимают место просто на площадке, это был стол, ну, земляной стол, и с возможностью стрелять во все стороны. Либо с этого же стола стреляли, там из всяких появились афенроры, панцершейки, фуспатроны, то есть противотанковые средства.
Они средства индивидуальные,
они, да? Да, они позволяли стрелять из вот этих вот афенроров тоже, поскольку...
Афенрор?
Офенрор.
Офенрор.
Офенрор, да. Это такое реактивное противотанковое оружие, труба, ну, и... напоминает современные гранатометы, но отдаленно напоминает, просто, да, реактивные гранаты. Чем эти открытые площадки были? Удобен, во-первых, круговой обстрел из пулемета, и вот этот Офенрор, у него вылетал назад, так сказать, реактивная струя граната вылетающая, и за счет того, что площадка открытая, можно было из любой точки стрелять, не опасаясь того, что это ударит в стену, в стенку окопа, и затем в спину стрелку. Такие вот универсальные площадки. Еще одно было соображение, почему они перешли снова на новом витке к опорным пунктам, это контратаки. То есть основу обороны теперь делали, вставляли вот опорные пункты с возможностью контратаки, ввиду того, что там сидит народу в этом опорном пункте, там несколько сотен человек, там от 200 человек, и они могут быстро собираться и контратаковать. То есть это усложняло жизнь Красной Армии, которая прорывается в глубину, и ее встречают контратаками. Каким образом? То есть бьет, опять же, немецкая артиллерия, очень мощный, так сказать, налет, поскольку они... Почему они потребляли 2600 тонн в сутки? Потому что им в том числе гнали боеприпасы по морю с Фатерлянда, с родины. И вот на этом всем держалось, поскольку распределенная траншея, она затрудняла сбор для контратаки, там, роты, там, батальона, это все затруднялся сбор, поэтому перешли снова к этим опорникам. Поэтому в этом было принципиальное отличие. Минирование местности в основном было между первой и второй траншеей, то есть немцы уже выучили, что Красная Армия, все, что она перед линией обороны на ничейной полосе, оно будет все снято. Либо снято, либо артподготовка, это обстрелом минометом уничтожено. Либо там даже какие-нибудь инженерные танки с катками проедутся, все это уничтожат. Поэтому главные минные поля находились между позициями, то есть в глубине. И тем самым вот те, кто сидели в передовых опорных пунктах, они прикрывали это минное поле, оно становилось сюрпризом. И вот это все, конечно, здорово усложняло задачу Красной Армии по разгрому вот этих вот сидевших в Курляндии немцев. Причем сидели именно немцы.
А, то есть там никаких...
Никаких румын. Ну, понятно, что там были в некоторых количествах как раз эти местные коллаборационисты, в любви к которым объяснялось Министерство обороны нынешней Латвии. Но подавляющее большинство — это соединение, причем формирование еще довоенного, и, что называется, с традициями. Тем более у немцев еще была система... пополнений, привязанных к округу, где формировалось это соединение, соответственно, дивизии старого формирования, они продолжали получать из округа по сложившейся системе. Третий рейх, он же был на самом деле очень такой хаотичной машиной, и какие-то работающие элементы, они могли работать и молотить вне зависимости от интересов рейха в целом. Поэтому вот в Курляндии вот эта работающая система молотила пополнение. Там допрашивали пленных, и те говорят, а у нас недавно прислали из Германии. И вот это вот все, оно, конечно, не способствовало успеху, но вот что нужно отметить про осень 44-го года. В Красной армии командиры, командующие знали, когда вовремя остановиться. Вот если в 42-м году, так сказать, вот если наступление не удавалось, его пытались так или иначе, что называется, гальванизировать и там менять направление удара, там еще что-то, в Курляндии процесс не пошел, останавливают, берут паузу. То есть вот здесь характерно наступление как раз рубежа октября-ноября. То есть начали выбивать. Продвинулись на 20 километров, дальше явно не идет. Останавливаемся. Скопим силы, разведываем оборону. В конце ноября начинается наступление. Погода неблагоприятная, авиация не летает. Два дня наступаем, всего два дня. Останавливаем. То есть вовремя остановиться, не доводить до истощения и не пытаться, что называется, может быть, последний батальон все решит. То есть опыт уже показывал, что, так сказать, последний батальон не решает. И вот эти вот все, как говорится, бойни Первой мировой войны по Западному фронту без перемен, это вот попытки, что называется, вбросом очередного там батальона, двух батальонов, там, дивизии, корпуса, переломить ситуацию, которая явно не переламывается. Вот тут не переламывается, останавливаем.
То есть можно ли сказать, что Красная армия натолкнулась на весьма-весьма достойного противника? Да,
был противник многочисленный.
Полмиллиона, да?
Да, в сумме на начало действий. Почему эта цифра точно известная? Вот у нас до новостей чуть остается, я объясню, откуда она стала точно известной. Потому что немцы считали, сколько будет занимать вывоз этой группировки на родину. Поэтому было достоверно известно, сколько там,
там было народу.
До последнего. Это не какие-то лукавства с тем, что у меня мало дойти еще, а вот четко сколько...
А вот интересно бы у Министерства обороны Латвии поинтересоваться. Вот. Ну, интересы ради просто. Какие цифры у них роятся?
Ну, я думаю, что там мы узнаем, что Курляндии держалось несколько героических рот.
Да.
Отбивавших миллионы монголов. То есть вот у них, я думаю, такие же и представления идиотические о том, что происходило на их земле, как и о освобождении Риги.
Удобная местность,
да,
для обороняющихся.
Леса, болото, да. Ну, я вот после перерыва еще там несколько слов скажу именно про местность. А так, местность, много народу и новая тактика, отличавшаяся от того, что было на других направлениях. И вот это способствовало как раз тому, что Курляндия дожила до мая 45-го года.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция беседы историка Алексея Исаева об осени 1944 года. И так вроде бы все абсолютно неблагоприятно для Красной армии. Да, неблагоприятно,
поэтому...
И тем не менее, как это пишется, стремительным ударом Рига взята.
Да, это освобождения Прибалтики, вот Курляндии, там глубина продвижения составляла, там, что называется, вот за конец октября-ноябрь продвинулись где-то на 20-25 километров, два фронта, первый, второй Прибалтийский. Традиционный вопрос, во что это обошлось? Опять же, если там спросить мнение наших, как говорится, тарапоньки и штепселя Министерства обороны Латвии, то они наверняка скажут, что 100 500 миллионов. А в труде Кривошеева эта отдельная операция не выделяется, но если посмотреть по отчетам, документам войск, то Первому Прибалтийскому фронту вот эти вот ноябрьские попытки стронуть Курляндию обошлись в 11 тысяч человек безвозвратно, то есть это убитые, пропавшие без вести, и 60 тысяч общих потерь. Соответственно, Второму Прибалтийскому фронту вот два захода на Курляндию, это начало ноября и два дня в конце ноября, это по 2,5 тысячи человек, ну, там 2500 примерно, 2600 безвозвратно убитые, пропавшие без вести, и около там 20 тысяч общих потерь, то есть меньше понесли потерь, но и Первый Прибалтийский, он был там и крупнее, и больше средств. Главный козырь, вот вообще всегда надежной опорой Красной Армии были танки. Всегда наиболее эффективные операции проводились с опорой на танки. Здесь действительно местность была совершенно неблагоприятствующая танкам. Кроме того, осень. Поэтому вот этот козырь, он работал очень ограниченно. К тому же у немцев тоже были по другую сторону фронта самоходки противотанковые. Опять же, к вопросу о численности. У группы армии Курляндии было примерно 550 танков и самоходок всех типов. Не следует думать, опять же, что там сидел какие-то, что называется, малочисленные войска. Бронетехники у них тоже хватало, они ее использовали. А вообще условия местности как к ним приноравливались? Поскольку немцам было, что называется, все равно, какой рубеж защищать, они выбирали наиболее подходящий для этого, так, чтобы был окоп и опорный пункт. Перед ними там метров от 300 до 800 просматривалась местность. То есть понятно, что вырубались деревья, если они там мешали целостности обороны. А сзади, наоборот, то есть за спиной у этих опорников, наоборот, были лесные массивы, которые, с одной стороны, прятали артиллерию и минометы, а с другой стороны, там в лесу было проще накапливаться для контрудара. Поэтому здесь все же Красная Армия, достигшая высокого уровня различных боевых приемов, которые достаточно эффективно, на самом деле, работали на тактическом уровне. И с другой стороны, вермахт 44-го года, который тоже очень многому научился. То есть с обоих сторон были опытные противники. Вот это здорово влияло. Ну и последнее, что хотелось бы сказать именно про Курляндию, это, конечно, численность соединений Красной Армии. Особенность именно этого направления — это наиболее малочисленные дивизии. То есть если обычной для Красной Армии, что называется, нормой, условно нормой, потому что штат был больше 10 тысяч человек, было там 5 тысяч человек, то конкретно в двух фронтах, которые атаковали Курляндию, обычным делом были дивизии даже 2800 человек. Когда смотришь численность, там, боевой численный состав, стандартные донесения советские, там идет дивизия численностью 2800, и следующая за ней штрафная рота, 138 человек. И про себя думаешь, ну, наверное, так сказать, численность штрафной роты, число активных штыков этой дивизии, они уже, так сказать, более-менее коррелируют. И, может быть, даже где-то штрафная рота по численности превосходит даже не батальон, а может полк превосходить, один из этих полков. Потому что они наступали даже одним полком. То есть, по сути, это были усиленные полки. И все это способствовало тому, что, так сказать, разгрома Курляндии не получилось. А другая совершенно ситуация – это октябрь на подступах к Восточной Пруссии, где войска под командованием никого иного, как Ивана Даниловича Черняховского, так сказать, нашего самого молодого командующего фронтом и уже достаточно опытного, так сказать, командарма и комфронта, они пробуют на прочность Восточную Пруссию. Причем исходные позиции, с которых начали движение, это проводилась операция с 16 октября, ну, можно сказать, вот практически ровно 75 лет назад, и до конца октября, где-то до 28-го.
То есть октябрь 44-го Черняховский начинает прощупывать... Да, Восточную
это Пруссию. Была попытка. Не, в планах, естественно, план, если все идет хорошо, то план был дойти до Кенигсберга. Но первоначально нужно было пройти еще несколько километров по территории, доосвободить, кстати, до границы. Причем граница эта, она еще была с Восточной Пруссии, с Российской империей. Всякие Эйткунен там и прочее. То есть вот...
Главный пропускной пункт.
Да, читаешь про Россию, которую мы потеряли, там вот, вот все эти топонимы, они проходят постоянно.
Но Салтыкова-Щедрина читаешь, когда русские едут за границу, обязательно Эйткунен.
Да, да. И вот именно эти места, и там понастроили немцы линию обороны, которую просматривали только сверху. То есть ее, так сказать, разведывали авиацией, а так нужно было сначала сломать то, что остается на территории Прибалтики. Причем вот эти вот линии обороны немцы тоже пытались укреплять, в том числе бетонными сооружениями. Они, на самом деле, вызвали некоторое удивление, когда их захватывали. Это такие колодцы. То есть колодец с блиндажом. Не очень было понятно назначение, его считали то ли населенный пункт, то ли наблюдательный пункт, то ли, что называется, что-то недостроено. На самом деле это сооружение называется Тобрук. Это исходный из Африки. Это колодец с заходом из блиндажа там снизу. Стандартное сооружение. И у него было, так сказать, металлическое кольцо, по которому должна была двигаться установка пулемета со щитком. То есть это такой импровизированный, опять же, точка с круговым обстрелом. Не всегда, понятное дело, в условиях в Германии 44-го года доходило до того, чтобы ставили полный комплект. Поэтому, в общем случае, это был просто колодец, из которого мог торчать немец с штурмгейером. Угу. И вот это то, что ломали первоначально, то есть это первый удар пришелся как раз по вот этой вот системе, причем немало этих тобруков в тылу потом нашли, в немецком тылу, когда двигались вперед, брошенных, то есть они были недостроены, оборона была недостроена, и опять же это к вопросу о том, надо было или не надо было в октябре наступать, потому что если не начинать наступать в октябре, пока, что называется, противник еще ослаблен летними боями, Багратионом и прочим, то... Это все усилили, и получилось бы две линии. С одной стороны, полевая оборона, усиленная всякими бетонными коробками, а дальше идут уже серьезные линии постройки довоенной с металлическими колпаками толщиной брони до 300 мм. Это я не шучу. Действительно, как говорится, 200-300 мм. Здоровенные колпаки весом, ну, опять же, по справочнику, 40 тонн. Ну, то же самое встречали, это Мизеристский укрепрайон в 45-м году, такие же те самые здоровенные колпаки с амбразурами по периметру. Это характерная школа немецкой фортификации. Поэтому если бы Черняховский не зашел в Пруссию раньше, то в январе был бы сюрприз на самом деле. И нужно было ковать железо пока горячо. Главный удар наносила 11-я гвардейская армия Галицкого. Это... Человек, можно сказать, очень опытный, и советую, кстати, почитать его достаточно толковые мемуары «В боях за Восточную Пруссию». Он очень много вполне честно, открыто писал, хороший картографический материал, всячески рекомендую. Это был главный игрок, по большому счету, то есть рядом была обычная общевойсковая пятая, но она, так сказать, практика показала, что она, конечно, уступает людям Галицкого по своим навыкам, подготовке и прочее. Ломает вот эту вот полевую оборону и выходит к... Причем операция начинается 16 числа, уже буквально там считанные, может сказать, даже в часах
посчитать. 16 октября.
Да, 16 октября начинается операция, и уже в ночь с 18 на 19 выходят на границу Восточной Пруссии, и начинает доклад, что мы прошли пограничные столбы номер такие-то, и следующим, и утыкаются в оборону из укрепрайона полноценного, который строили немцы, причем частично его преодолевают уже в ночь, вот эти вот гвардейцы армии Галицкого преодолевают уже за ночь в ночных боях с 18 на 19 октября, уже пробиваются за него, при том, что немцы, понятное дело, коробки строили до войны, в 44-м году оборудовали их окопами, потому что понятно, что в 30-е годы, даже если выкопаешь окоп, он давно заплывет. То есть это надо свежее. Усилили проволочными заграждениями, но тем не менее все это было пока еще на узком фронте пробито. Причем там в отчетном документе говорили, что те, кто отходили, они поначалу боялись прятаться в этих бетонных коробках, ну, потому что они какие-то непонятные, как ловушка. А тут русские наступают, не успеешь убежать, потому
что... Да-да-да, вылезти не успеешь.
Одна дверь... И, так сказать, гарнизон, вот там 20-30 человек, если они вдруг что-то, как говорится, в затылок ломанутся, могут не успеть. И тем более на выходе может ждать злой Иван с автоматом. Но, тем не менее, потом освоились, стали занимать эти укрепления. Это стало проблемой, потому что их приходилось там и штурмовыми группами долбить, и тяжелой артиллерии. Но, тем не менее, частично их проходят. Вот 5-я армия в них утыкается. Причем они были очень интенсивно к тому моменту минированы. Опять же, к вопросу о том, стоило, не стоило в октябре делать подход. Потому что дальше было бы только хуже. Дальше была бы Курская дуга. При этом относительно плотности войск. И западные союзники, и Красная армия столкнулись осенью 44-го года с тем фактом, что немцы выскребают... все людские резервы, откуда только могут, действительно выставляли на фронт дивизии, которые могли насчитывать по 9-10 тысяч человек объективно. То есть это проходит, что называется, и по нашим данным на основе разведки и захваченных документов, и по сохранившимся немецким документам достаточно многочисленные, то есть с номерами там за 500, то есть это и понятно, что соединение без какой-то там традиции, там, что называется, каких-то там опыта выхода к Москве, там, или в Сталинграда, или там где-нибудь под Нальчиком. Это понятно, что скороспелое соединение, но тем не менее его укомплектовывают всяким командным составом из госпиталей и выставляют на фронт из западной и восточной вот эти вот 500-е дивизии, достаточно многочисленные и обладают достаточно высоким уровнем боеспособности. И это стало проблемой для Красной армии и для западных союзников.
То есть это не шибко предвидели?
Ну, так скажем, считалось, что немцев резервов не осталось. Но, тем не менее, у немцев была обширная достаточно резервная армия. Как раз-таки вокруг резервной армии крутились вот эти все события 20 июля 44 года, заговор. То есть это как раз армия резерва, которую хотели использовать для проведения, так сказать, восстания, не восстания, ну, скажем так, мятежа против Гитлера. Неудачного. Теперь вся эта резервная армия была растащена и поставлена на укрепление как на западе, так и на востоке. То есть на западе гремели бои Хуртгенский лес, там линия Зигфрида, у нас были вот на подступах к Восточной Пруссии. Но тем не менее, одна армия 11-й гвардии пробивается через эту оборону, берет эти все... укрепление, двигается дальше, там быстро рывком захватывает очередной там водный рубеж и вводит, там стандартная была схема, где больше успех, там вводим танковый корпус. И танковый корпус второй гвардейский вводится в ее полосе, успешно одним прыжком доходит до следующей речушки, захватывает плацдарм, но тут немцы подтягивают свои подвижные резервы. И опять же, еще одна особенность боев осени 44-го года и на Западном, и на Советско-Германском фронте — использование немцев новых формирований так называемых танковых бригад. То есть мы привыкли, что мы, когда обсуждаем Красную Армию, у нас танковые бригады, а вот именно тогда, в условиях, так сказать, кризиса всего и вся, немцы стали формировать свои, которые именно назывались танковые бригады, они по масштабам были больше, чем советская танковая бригада, причем заметно больше. Это, по сути, это была как-то боевая группа танковой дивизии, не в рамках танковой дивизии. То есть был танковый батальон, иной раз там численностью там, полсотни машин.
Это стандартная численность для немецкого танкового батальона?
Да. То есть это, нет, скажем так, в лучшие годы там батальоны «Пантер» насчитывали 96 машин под сотню. То есть вот, как говорится,
танковый батальон... Это я опять вспоминаю вот эти вот доводы ваших оппонентов, которые все знают, но про Великую Отечественную войну ничего выясняется. Вот они дискутируют. Потому что говорят, да они там двумя дивизиями...
Не, на самом деле, вот смотришь фильм «На войне, как на войне», и когда там ставят задачу там, комбат Деев, что в деревне там танковый батальон «Тигров», понимаешь, что там, если там действительно танковый батальон, там 45 машин, полнокровные, ну, танковый батальон «Тигр» — это очень много. То есть, возможно, это даже на ту аудиторию, на которую снимался фильм, это производило сильное впечатление. Но это, я бы так сказал, все же, конечно, нагнетание вот, со стороны Деева. То есть там понятно, что ворвавшись туда, там батальон все же не находит, но тем не менее вот эти вот
бригады... Потому что вы, Алексей, рассказываете, это серьезнейшее не сражение, а битва.
Да, получается, это действительно такое, получается, масштабное сражение, в которое втягиваются с немецкой, причем...
А, Алексей, вот еще вопрос для многих радиослушателей, я себя к ним тоже присоединяю. Цена...
Да, вот.
Цена борьбы вот этой, вот, цена сражения.
Значит, Гумбинин-Гальдапская операция, то есть, которая длилась с 16 октября до 28 октября, обошлась Красной Армии в 16 тысяч человек безвозвратных потерь. То есть это, прямо скажем, конечно, с одной стороны, немало, с другой стороны, это, конечно, не Курская дуга, это ни в коей мере не Ржев никакой. И если говорить об общих потерях, то это 79 тысяч человек. То есть это, опять же, это выше среднего уровня. И, опять же, такой показатель есть, он совершенно разумно у нас в справочниках фигурирует. Процент безвозвратных потерь от первоначальной численности здесь, вот этот вот заход в Восточную Пруссию, находится на высоком уровне. Это 4,5% безвозвратных потерь от первоначальной численности.
Если, например, немцы выстоят, и если наши проламывают все это дело, вот если немцы выстоят, то для Советов, для Красной Армии это что?
Ну, для Красной Армии была, опять же, вынуждена остановка, потому что, как развивались события, вводит корпус, значит, он несется вперед, доходит до реки Ангераб, и там этот тот самый населенный пункт Нимерсдорф, который был раскручен немецкой пропагандой о том, что там, что называется, Красная Армия убивала, насиловала. У меня
к сомнению... 2 или 3 миллиона, я
все время. Ну вот да, что там произошло нечто страшное,
да.
Все настораживает больше всего. Вот как бы там много несообразностей в этой всей истории с Нимерсдорфом. Кто показания давал, кто чего, что это самая дальняя точка от фронта. Задается, вот если честно, то, кстати, это впечатление вот, как бы, у человека, который смотрит просто на карту боевых действий, что приезжают какие-то специально обученные пропагандисты, которые должны снимать кино об страшных сибиряках и монголах.
О зверствах, о зверствах.
Им говорят, куда ехать, где тут, так сказать, разрушены. Им показывают кучу точек на картах, они говорят, нет, туда мы не поедем, там фронт близко.
Ну, там русские... стреляют, да.
А вот тут, в самой дальней точке продвижения Красной Армии, так и быть...
Мы оно приедем... в самый раз.
Да, оно в самый... Хотя там реально населенный пункт находился на линии фронта. Вот представим себе солдат, опять же, это гвардейский танковый корпус. Это не абы кто.
Нет.
Это реально серьезные ребята, которые только что проскочили одну реку, проскочили другую реку. Вот если бы они проскакивали, чтобы только заниматься всякими, так сказать, грабежами, угу, насильными, они бы две реки подряд за сутки не проскочили. Это явно дисциплинированные, хорошо подготовленные люди. Населенный пункт находится прямо на линии фронта. И вот эта вся история, она помимо, так сказать, нестыковок чисто технических, что кто чего вспоминал, что они друг друга говорят прям противоположные вещи, и что, так сказать, на камеру сняли там, что ужас-ужас, все это выглядит именно как постановка.
Понятно.
Понятно, что какие-то там дисциплинарные проблемы были, но вот конкретный Немирсдорф, он вызывает огромные сомнения.
А разгром группы армии Курляндии, это уже вот он конец.
Нет, это 40, уже на 45-й год, там они, курляндцы, сдались. А вот заход на Восточную Пруссию, оно, он был в результате того, что, значит, прорываются вперед, в том числе до Немирсдорфа. Тут следуют немецкие контрудары, приезжает развернутый в корпус. Более того, в советских книгах в итоге получается, что силы противника преуменьшают. Потому что по показаниям пленных и по сведениям, которые были, Герман Геринг считали дивизии. На тот момент это было уже две дивизии. Они были развернуты в корпус. По ним там проходит чуть ли не, ну, со всеми, так сказать, приданными числами, чуть ли не 60 тысяч человек. Герман Геринг участвует, приезжает вот
это... И это никакой не фолькштурм. Вот это,
да,
не...
это не фолькштурм.
Это еще...
Они, опять же, это персонал Люфтваффе, но уже получивший боевой опыт. Кроме того, там прибывает такой элитная бригада, то есть были бригады просто, которые уже участвовали сначала. И приезжает элитная бригада...
Официально они были элитно?
Гренадеры фюрера называлось.
А, ну...
То есть было...
Это
это формировано из учебных частей, в том числе Великой Германии. То есть это, что называется, в третьем округе, Берлин. То есть, опять же, личный состав хорошо подготовленный. И вот эти, именно вот эти достаточно серьезные, так сказать, части соединения, собравшиеся массой, они наносят контрудар и заставляют Красную армию, во-первых, остановиться, во-вторых, второй гвардейский танковый корпус отходит назад, в том числе с боем, потому что фактически идет речь о том, что его, так сказать, полуокружили, но именно окружения не было, потери были достаточно умеренными,
но тем не менее
пришлось отойти назад, и вот тут-то, что, опять же, показательно, принимается решение дальше не идти. При этом...
Принимается наверху,
на принимается, самом... Нет, принимается, опять же, на уровне фронтового
команды. На уровне,
да, фронта. Черняховским, опять же. Если посмотреть численность стрелковых дивизий, она остается на уровне там 6-7 тысяч человек. То есть это гораздо лучше, чем вам, не говоря уж о тем прибалтийских фронтах, которые таранят Курляндию. Там вообще, так сказать, жалкие там 3 тысячи, но наступают. А тут... Дивизии остаются на высоком уровне комплектности, но получают приказ: останавливаемся. Успеха не будет явно, то есть немцы собрали, так сказать, быстрого рывка, темп низкий. Останавливаемся, будет следующий подход. И вот это как раз-таки очень нравится в подходе 44-го года, что знают меру. И вот знание меры и понимание того...
То есть
того,
закидательство,
ну, шапками... Даже просто вот что, давайте еще батальон вкинем, давайте еще там, что называется...
Километр,
да,
пройдем.
Добавим еще один корпус, и, может быть, у нас получится. Уже четкое осознание: нет, не получится, останавливаемся. Как говорится, стоп. И все останавливаются, окапываются. Уже вклинившись в территорию Восточной Пруссии, достаточно, на самом деле, большом куске ее территории и поглотив кусок укрепрайона, который, соответственно, с линейкой обходит инженеры, обмеряет эти все, опять же, для того, чтобы, если такое встретится, его таранить быстрее и успешнее.
У меня к вам вопрос на после новостей. Везде попадается, что Черняховский был прямо, ах, каким любимцем Сталина. Или отношение было очень ровное?
Нет, а Черняховский был, естественно, одним из фаворитов, но нельзя
после
сказать
новостей.
Любимец. Да,
после новостей. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа историка Алексея Исаева. Осень 1944 года, взятие Риги, операция...
Против Курляндии.
И Курляндии, и Восточной Пруссии.
Да, и Восточной...
И вот вопрос был у меня о Черняховском.
Да, Черняховский. Черняховский хорошо себя показал именно в 1944 году, и продвинут был сразу на должность командующего Третьим Белорусским фронтом на проблемное направление.
То есть, даже такой уровень доверия?
Да. И причем до этого он штурмовал крепость Тарнополь. И я думаю, что это тоже было одним из стимулов именно его ставить. И как раз-таки ему досталось направление, прямо скажем, проблемное, начиная с лета 44-го и до самого конца, то есть Восточная Пруссия. Восточная Пруссия, тогда было понятно, что это будет крепкий орешек. И вот этот первый подход к Восточной Пруссии, он был, не сказать, чтобы там безрезультатным, но ожидавшийся результат оказался ниже достигнутого. Тем не менее, вовремя свернули, причем свернули после, так сказать, ввели еще один, так сказать, из резерва не только целый там гвардейский танковый корпус, целую там армию 28-ю, она просто 28-я, но тем не менее в составе гвардейских соединений. Численность там по 7 тысяч человек. Она тоже начала двигаться вперед, но стало понятно, что немцы нагнали резервов, победы не будет, операция сворачивается.
Угу.
Это тоже, на самом деле, в плюс тому же Черняховского в отношении того, так сказать, знания мира.
И вот, Алексей, я еще раз повторю вопрос. Это принимается решение на уровне Черняховского? Или это по команде подается?
Это решение, одобряемое ставкой.
Всё,
то
понятно.
Есть оно как бы принимается, принималось на уровне командования фронта, но тем не менее это требовало одобрения ставки, потому что стратегию определяет ставка, да. И если бы, так сказать, сказали Пруссии, это то, что надо, что называется, обязательно доломать, то возможности продолжить были.
Все понятно.
Да, и что называется...
Но было там... принято благоразумное
решение. Да, было принято, на мой взгляд, опять же, благоразумное решение, обладая большими ресурсами, не продолжать, и потом, что называется, ударить по-другому, в чуть другом направлении, так сказать, немного другими силами, и уже, так сказать, с большим...
Но в случае с Черняховским это, с вашей точки, высшая степень доверия.
Нет, все же Черняховскому, конечно, доверяли меньше, чем...
Нет, таким... ну, Жуковым и смысле...
Да, да, понятно. Не, ну так, да, то есть он был явно из тех людей, которые... Ну,
человек все время, не, и, предположим, не развивать наступление, не все там разломали, а вы идите в прорыв и вперед, вперед. Да, ну, а это... он все время на проблемных участках.
Да, он все время, его ставили на проблемные участки, и я думаю, что если бы не трагическая гибель, да, в 1945 году, его бы там же и оставили. То есть там, так сказать, движение шло, опять же, считалось в правильном направлении.
Угу, угу.
Ну и, так сказать, горячий октябрь 44-го года, это гораздо более, конечно, известный эпизод, это Заполярье, Петсам Киркинецка, чем что роднит со всеми, так сказать, предыдущими.
Угу.
Это построение немцами серьезной обороны, причем в случае с Заполярьем она строилась и совершенствовать с лета 42-го, реально, если брать, так сказать, активное время строительства, с лета 42-го года и до октября 44-го года. То есть много месяцев. Пусть в Заполярье, но немцы имели возможность свою оборону отточить до мелочей. Иногда, конечно, существует там в литературе преувеличенное описание, там какие-то отвесные скалы, все же скалы там, понятно, не отвесные, там местность более такая, по крайней мере, на территории, где начиналась операция, она не сказать, чтобы там сильно пересеченная, то есть она проблемная в плане дорог, но там с отвесными скалами туго, но рельеф тот еще, и за это время, естественно, немцы умудрялись местами даже прорубать тоннели в сплошных скалах, делалось это с целью того, чтобы иметь сообщение с тылом. чтобы, не, как говорится, не бегать по, даже по траншеям под прицелом советских снайперов. Или понятно, что если увидят, что кто-то двигается, могут, как говорится, из пушки вдарить, и тут и траншеи не спасет. И делали и подземные, то есть скрытые от внешнего наблюдения коммуникации, даже имел место прецедент, то есть в перечне всего того, что понастроили, исследовал, здесь на инженерной части потом провели реестр, это в том числе и тоннель, прорубленный в скале. То есть, в общем, нужно было, как говорится, иметь возможность там доставлять боеприпасы, двигаться туда-обратно из фронта в тыл. На пути была скала, и за два года, которые имелись, можно было, в принципе, продолбить что угодно.
А то и метро построить.
Да.
Ну, короче.
Да, то есть понятно, что там возможности коммуникации были слабые, но, тем не менее, за долгое время немцы там обустроились.
Угу.
Обустроились в том числе канатную дорогу. Там до сих пор понятно, что столбы сгнили.
А, вы там были, да, Алексей?
Нет, я смотрю. Сейчас же у нас время такое, что куча экспедиций выставляет в интернет фотографии.
Ага.
И там восстановили кусок, ну, просто, что называется, как артефакт этой канатной дороги. Канатная дорога была на деревянных столбах, которые за 75 лет, понятное дело...
Немножко испортились.
Да, испортились, зато не испортились вот эти вот системы с блоками, которые стояли наверх, и с аутентичными надписями на нерусском. Несколько вот этих вот столбиков сделали. То есть дорога плохая, что надо делать? Канатная... протянуть канатную дорогу и по ней гнать грузы. Даже люди ездили, то есть есть выпуск новостей, вот это вот то, что Штирлиц смотрит в кинотеатре, Deutsche Wochenschau.
Да.
Вот есть выпуск про Лапландию, как они это называли, и там есть эти самые игрища на канатной дороге. Но она была в тылу, поэтому корреспонденты, так сказать, снимали, да, в том числе игрища на канатной дороге. Серьезное укрепление... портовые сооружения, то есть там все и Киркинес, и Лина-Хамари, они, так сказать...
Киркинес — это важный порт же,
да, важный был. Порт,
важный,
причем
очень.
Он... понятно,
а в чем была важность его, Алексей?
Там бедность коммуникациями, поэтому коммуникации морские имели просто огромное значение.
Спасибо.
У Красной Армии был план это все сковырнуть в качестве... опять же, руководил всей операцией Мерецков, и он понадеялся на своих, так сказать, привезенных с Финского фронта людей, соединения, не гвардейские, правда, и предполагалось, что эти люди, имеющие опыт наступательных боев против финнов, они сыграют. Но реальность была такова, что финны — это не немцы. И как раз решающую роль в прорыве обороны сыграли те части, которые сидели там в обороне много месяцев, но тем не менее хорошо изучили противника за счет всяких там поисков, всяких рейдов. Они поняли, что это, как двигаться. Просто знание театра военных действий перевесило опыт наступательных операций. То есть местные... которая там воевала с 41-го года, сначала 52-я стрелковая, потом 10-я гвардейская дивизия, она сыграла главную роль в прорыве обороны. Операция началась 7 октября, так сказать, 2 часа 30 минут подготовки, и вот как раз-таки вот эти, что называется, старые бойцы Заполярья, они сыграли ключевую роль, так сказать, была проломлена оборона. Особенность... именно тех районов было, они при всей разнице в местоположении географии, они очень напоминают боевые действия в Африке. То есть в Африке там была прибрежная дорога, идущая...
Так, вдоль Средиземного моря,
да? Вдоль Средиземного. И, так сказать, уходящая бескрайняя пустыня. Тут была тоже пустыня, но эта пустыня была, так сказать, Заполярье. Не, ну, там особенность камней и очень мало растительности. И вот по этой пустыне, к тому моменту уже местами, на самом деле, ледяной, то есть погода как раз испортилась в процессе, тоже обходили пешком с вьючными животными, с использованием, в том числе, там, оленей, тоже охватывали фланги. То есть суть была операция какая? Удар вдоль дороги, так сказать, грубой силой сломать оборону. И вот грубой силой удалось сломать как раз, так сказать, гвардейцам, которые хорошо знали противника, немецких горных егерей. То есть там ввиду специфики театра военных действий использовались именно горные соединения. 2-я, 6-я горные дивизии, причем, опять же, иной раз говорят, вот с советской стороны там армия, корпуса, тут дивизии. Эти дивизии были там по 20 тысяч человек. При этом это не какие-то там у них были добровольные помощники. Добровольные помощники, там у них осталось очень мизерное количество, потому что надежность всех этих хиви, она была уже около нулевой в 44-м году. И движение вдоль дороги, и обход по тундре. Еще один обход был с высадкой десанта в порту Линхамари, с захватом батареи. Это практически легендарная история, связанная с именами Леонов. Человек, который написал воспоминания,
да, наиболее известен. Да. Но дважды герой.
Да, дважды герой Советского Союза. Но конкретная операция все же главным игроком и главным человеком, который это все проводил, был Барченко Емельянов. Человек менее известный, но тем не менее все же главным был он. Высадились заранее. То есть в чем была, так сказать, идея? Порт, в котором, понятное дело, стоят батареи разнородные. Угу. Батареи и крупного калибра. На самом деле туда, что называется, с большими кораблями заходить было опасно. Потому что батареи были и крупных калибров, и зенитки. И зенитки, мелкокалиберные автоматы, то есть, как говорится, ворвавшиеся в порт катера, рисковали того, что их разнесут на куски автоматическим огнем. Поэтому заранее высаживается вот эта группа Леонова, Барченко и Емельянова, пешком доходит с тыла до ключевой батареи. Да,
сколько им надо было пройти?
Там, по-моему, километров 40, но по очень такой противной местности. Доходят они до батареи на мысе Крестовом. Ее штурмуют. Не с первого раза получается, но, тем не менее, удается в том числе заставить немцев сдаться. То есть одну батарею взяли, на второй заставили сдаться, потому что ввиду безвыходности положения. Взяли там около сотни пленных. И, собственно, после взятия батареи то врываются в гавань катера, от другой батареи прикрываются дымовой завесой и высаживаются уже в Линхамари, то есть населенный пункт, небольшой по меркам, так сказать, европейской части, но достаточно весомый в Заполярье. Высаживают сначала 600 человек, 660, если быть совсем точным, а потом уже несколько тысяч человек бригада 12-я, и уже такая вот попытка устроить окружение обходящими по тундре бригадами, кстати, несущими на себе пулеметы, минометы, с перекрытием вот этих вот немногочисленных дорог в Заполярье. Перехват дорог удается частично, то есть у немцев остается одна дорога, по которой они начинают стремительно бежать. При этом Пицама, Печенгу берут штурмом. Немцы присылают свежий резерв, вывозят, там у них как раз разладились отношения с финнами, и те войска, которые находились на территории Финляндии, стали отходить на север, то есть в сторону портов, откуда их могли вывести, опять же, в перспективе. Приезжает вот эта свеждивизия, ее везут 400 километров на грузовиках. Причем это дело октябрь в Заполярье, то есть прямо, скажем, не июль в Крыму. Даже не июль в Крыму, даже там не октябрь в Крыму, что там можно 400 километров проехать и не устать. А тут люди, так сказать, повыкидывали как таких полусомерзших головешек из машин, сказали, а сейчас в атаку. Понятно, что из этого ничего особо хорошего не получилось, никаких, так сказать, разгрома наступающих монголов не состоялось. Но, тем не менее, прибыл резерв, который встал пробкой на дороге, которая вела к населенному пункту с говорящим названием «Никель». И следующий этап — это был удар на Никель, удар на Тарнет. Небольшая пауза была связана тем, что подтягивали тылы. Причем особенность, опять же, театра военных действий. С большим трудом там использовались танки-самоходки, и запаздывала артиллерия. И, например, штурм Пицама первоначально шел исключительно стрелковым оружием и минометами. Может быть, поэтому его там не взяли сходу, потому что артиллерия где-то там позади пробивается по вот этим дорогам условным, направлением заполярным. Причем, опять же, как грамотное решение рассматривали. По первоначальному плану предполагалось восстанавливать две дороги. Поняли, что инженерная часть не справляются, и всех бросили на одну дорогу, привели ее в порядок, и по ней добрались до, так сказать, того же Питсама, Лоустария, чтобы разбить немцев, заставлять... Теперь немцы уходили по расходящимся направлениям. Одни уходили на юго-запад, другие в сторону Киркенесу. И, опять же, вот события на разных участках фронта, но схожи по своему проведению. Вот эти вот ленд-лизовские плавающие автомашины, с их помощью брали Киркенес, то есть ну, там фьорд, залив. Киркенес сам на таком мысу находится. Причем это им позволяло из Киркенеса артиллерии береговой стрелять во все стороны. Первоначальная попытка форсирования на подручных средствах не удается. Мост, естественно, немцы взорвали. Так сказать, он рухнул, упал. Вот через участок фьорда переправляются на автомашинах, на амфибиях. И, соответственно, освобождает Киркенес. Норвежское население очень благожелательно встречало, ввиду того, что немцам, конечно, за годы оккупации надоели. Понятно, что среди норвежцев были те, кто сотрудничал, и даже те, кто вступал в легионы по борьбе с большевизмом, но это касалось все же регионов на юге Норвегии, а вот на севере там противостояние все же между немцами местных населений, оно имело место. Это было именно освобождение. Mm-hmm. Встречали, помогали. То есть, если бы, опять же, не помощь в форсировании там, многочисленных водных преград со стороны местного населения, то настолько, так сказать, быстро и результативно продвинуться не получилось бы. Но так это традиционно ее называют 10-м сталинским ударом Питсама и Киркенеска. Она, может быть, по своим масштабам, чисто по количеству задействованных войск, она не впечатляет. Угу. По сравнению, опять же, с вот теми же боями в Курляндии. Там участвовали сотни тысяч человек с обеих сторон. В самой Киркенесской операции, включая флот, то есть численность флота, общая численность участников 133 тысячи человек. Это, ну, скажем так, 11-я гвардейская армия, заходившая в Пруссию, она была сравнима со всем, так сказать, Карельским фронтом, который участвовал в специальной Киркенесской операции, одна армия. Потери советские 6 тысяч человек безвозвратно, 20 тысяч человек общие. Тут потери объяснялись, ну, они, опять же, были на таком, я бы сказал, среднем уровне для того периода. И здесь, конечно, много играло то, что сложные условия местности. И вследствие этого очень много было, как говорится, человек против человека. То есть со стрелковым оружием и с минометами. Был удачный, опять же, эпизод вот с перехватом одной из дорог отхода, когда вот эти вот люди, которые шли по тундре, они заняли позиции на дороге, и, так сказать, в них стучались, и там, что называется, сотни человек немцев, они наколотили, причем препятствовали любым попыткам их обойти по тундре. Они только что сами шли по тундре, они знали, они активно противодействовали этому, они не просто держали дорогу под прицелом, они, так сказать, в стороны смотрели, в том числе, так сказать, двигая резервами, они предотвращали обходы и, на самом деле, довольно результативно поработали. Вообще, вот тот театр военных действий, он очень способствовал всяким диверсионным операциям. И такая была особенность, что командование... В частности, Рендулич, командующий горной армией, угу. Он сидел очень далеко от мест, где шли бои. И это даже НАТО исследовало эту операцию, потому что в период Холодной войны понятно, что мог быть ремейк в одну и в другую сторону событий 41-го и 44-го годов. Mm-hmm. То есть могло быть всякое. Они тщательно исследовали эту операцию с опорой там, и на немецкие данные, и все советские книги они прошерстили, все публикации в военно-историческом журнале. Подход был очень... серьезно. И они обратили внимание, что вот красные командиры сидят близко к фронту, а немцы торчат где-то там далеко. То есть командир 19-го горного корпуса Йодель, он однофамилец, Он Фердинанд Йодель, не тот Йодель, который был в Берлине, что он далеко сидит от фронта, там несколько десятков, Рендульч вообще в Киркенессе там руками водит, так сказать, на карте.
Но глаза закрывает при этом руками.
Вот, да, то есть, не, понятно, что Рендульч, он был достаточно серьезный немецкий военачальник, то есть это не аутсайдер, прямо скажем, и, кстати, американцы, опять же, тщательно опрашивали. О том, о его опыте в
том... Он к ним попал.
Да, в том числе в плане, так сказать, его опыта в Заполярье. Но вот особенно сидели далеко. И я думаю, что они сидели далеко, потому что понимали, что езда на автомашинах по этим дорогам, можно нарваться на диверсионную группу. То есть диверсионные группы, они постоянно...
И что с другой стороны, да?
Вот с нашей стороны...
Точно?
С нашей стороны точно. Немцы проводили разведпоиски, но вот такие глубокие рейды, по крайней мере, вот в документах Карельского фронта не прослеживается.
И вот эти же бойцы Леонова, они потом высаживались в Корее, да?
Да. То есть это потом именно их с опытом...
Я читал, я не помню еще советскую книгу, но даже понимая, что там пропаганда,
да,
но было понятно, времени, что этот человек, конечно, какой-то фантастической смелости, абсолютно
неординарный. Действительно, это там, сильно смелые люди, вот те, кто ходили по тундре, он, как бы, что называется, высадка десанта по морю, потом движение по всем этим, так сказать, скалам-каменюкам. А так ходили по тундре в безориентированной местности, прямо скажем, в суровых условиях, но вполне результативно работали по коммуникациям. И то, что, как говорится, командующие предпочитали сидеть далеко, это я отношу именно к этому, что они, может быть, им там для интересов дела стоило приезжать прямо на передовую и смотреть в бинокль, что происходит. А сидящий в Лоустаре, что там происходит на передовой, Йодель не видел.
Не, но с другой стороны, ведь, может быть, это был приказ сверху, понимая, что есть такой риск.
Нет, тут как раз уровень как до Берлина далеко, да, поэтому они могли принимать такого рода решения сами, но предпочитали действовать вот так. И я бы отношу это именно к тому, что их выдрессировали, что, так сказать, могут. Там, опять же, натовцы же, они и местных опрашивали в Норвегии. То есть подход очень серьезный. Вот чувствуется, что если бы грянула Третья мировая война, Заполярье было бы очень горячим. Вот одно из лучших исследований вот таких западных, оно вот как раз по самой Киркенесской операции. И желающие могут поискать, оно в интернете выложено.
То есть серьезный подход к анализу этой операции.
Серьезный подход, причем мне очень полезными были ссылки на немцев. То есть они, так сказать, из своих архивов подняли все документы. И мне было полезно очень посмотреть, в каких, откуда что брали.
И западники, вот опыт диверсионных групп, и их опасность,
они отдельно обратили на это внимание. На самом деле, это у нас обращали внимание, опять же, вот желающие поглубже поинтересоваться, на памяти народа есть даже специальная карта действия диверсионных групп в ходе самой Киркенесской операции.
Вот, кстати говоря, Алексей, уже времени бы потом на вопрос слушали отвечать. Вот как раз действия разведно-диверсионных групп Восточной Пруссии, это ад.
Вот, да, вот там...
Там это... был ад настоящий для них.
Да, потому что там другое, более плотное построение. А вот в Заполярье местность способствовала. Вот это играло на руку вот этим масштабным диверсионным операциям.
Я даже не вспомню, но какие-то, ну, катастрофические потери просто среди вот этих вот диверсионных групп. Новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей, по нашей традиции, Алексей Исаев любезно ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, Алексей Исаев отвечает на вопросы наших радиослушателей. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Валерий Цезарь. Алексей Валерьевич.
Пожалуйста.
По этой теме, чтобы рассказывать. Вот в Прибалтике водитель пишет мемуары, рядовой, что у них автоколонна доставляла на фронт эти снаряжения, оружие, даже мелкую артиллерию. И постоянно висел немецкой авиации. Большие потери были, от 30 до 50% не доходило до фронта. Где были наши зенитки и истребители? И второй вопрос по Прибалтике. Вот есть такие мемуары, там сапер, я забыл его фамилию, он пишет, что лично наблюдал, как наши солдаты разложили немок вдоль дороги, а командующий фронтом отбивал им ритм при изнасиловании. Как вот этот бред, вы можете опровергнуть?
Нет, ну я бы сказал, что это, конечно, какая-то бурная фантазия насчет отбития ритма. Да, я вот честно скажу, такое не слышу. Это вам спасибо.
Первый раз, да?
Нет, это все, конечно, карикатурные рассказы. Понятно, что нужно что понимать в первую очередь. Для командования поддержание дисциплины было жизненно необходимо, потому что если дисциплина поплывет, то будет уже не войско, а толпа, которая будет не способна решать задачи, и, соответственно, это грозит и, как говорится, и командующим, и командирам там, до самых нижних тактических звеньев включительно, тем, что их будут отстранять, не награждать и прочее, и прочее.
А поэтому, могут естественно, и гайки, по всей строгости?
Ну, скажем так, такой залет, чтобы попасть куда-нибудь...
В СМЕРШ,
да,
прямо?
Да, чтобы попасть прямо, что называется, в передовые окопы в штрафном батальоне, это надо очень было постараться. Но в общем случае это все понимали, война заканчивается. И профессиональные военные, у них вполне здоровое желание, ну, так сказать, соображение чести, карьеры, ордена, звания. Это вполне, это нормально. И для того, чтобы это шло...
Кстати, Алексей, а ведь, наверное, еще и домой бы.
Нет, во-первых, приехать домой. Ну, то есть, а когда, так сказать, личный состав начинает разлагаться... в том числе на почве, так сказать, растаскивания добра, еще каких-то эксцессов, вероятность того, что, а, действительно, вернешься домой, б, вернешься в хорошем звании и с иконостасом, они снижаются. Поэтому у командования были все стимулы гайки крутить, так сказать,
с... Кстати говоря, мемуары многие... Да у меня отец закончил войну в Кёнигсберге. Он рассказывал, что да, немного, какой-то первый день, а к 3 часам он уже был включен в состав какой-то группы, которую возглавлял майор СМЕРШа, и из какого-то дома что-то крики доносились, но там доносили не дошло, ограбили. Но так как у майора на руках был приказ, все 3 человека, которые были в этом доме, были расстреляны.
Ну, говорю, закручивание гайки, опять же, когда пал Кёнигсберг, а в Восточной Пруссии война еще не заканчивалась. И те, кто брали Кёнигсберг, у них впереди был, и на самом деле у кого-то, кто штурмовал Восточную Пруссию, та же 28-я армия была под Берлином, кто-то поехал вообще на Дальний Восток. Ну, значит, чтобы не углубляться, в общем-то, позиция понятна, что руководство не отбивало ритма, оно гайки крутило, чтобы, так сказать, все было хорошо, в том числе у них персонально в плане карьеры, возвращения домой. Насчет авиации. Это действительно так. Активность немецкой авиации в небе над Курляндией была повышена. Это было связано с интересами, интригами военно-морского флота германского и любимец Гитлера Денец, который был командующим всем на тот момент не подводными лодками, а всем военно-морским флотом. Он добился того, что отправили именно туда значительные силы авиации, в Прибалтику. Насчет 30% это я сомневаюсь, потому что жалоб такого уровня не было.
Другой... То есть, Алексей, уточняющий вопрос. То есть, если бы нечто подобное, предположим, было бы, то были бы документы по этому поводу различного рода.
Да, опять же, надо понимать, что операция была не вполне успешной. И, как говорится, если бы она была не вполне успешной вследствие прерывания снабжения из-за немецкой авиации, об этом бы написали и сказали, мы были молодцы, но снабжение подкачало. А разбирали как раз-таки проблемы в введении боевых действий, там вот эти вот проблемы разминирования между там, первой и второй траншеей и прочее, прочее, закрепление, там, взаимодействие с артиллерией, то есть разбирали более, так сказать, приземленные материи. А авиация, действительно, активность была выше среднего, как говорится, по всему фронту. И да, это могло создавать проблемы конкретно автоколонии, которая была атакована немецкими там, штурмовиками, но все же преимущество в воздухе было на советской стороне. То есть... Тут вот какое дело такое, позвольте себе чуть-чуть философскую ремарку. В любой операции можно найти эпизод страшного ужаса провала, и наоборот, даже в провальной, любой провальной операции, неудачной, например, можно найти пример там потрясающего успеха и там, героизма, и больших достижений. Вот конкретно в Курляндии, несмотря на вот эту всю плотную оборону, был эпизод, когда немецкий опорный пункт брал батальон, которого погиб командир, руководил им вообще человек из разведки, который действовал по-разведчески. А еще туда в опорный пункт послали, не поверите, но это прям донесение дошло до штаба фронта, на телегах с ручными пулеметами, обложившись дисками, врываются в опорный пункт, стреляют из ручников, как подносчики дисков лупят из ППШ, и немцы в количестве 200 человек валят из опорного пункта, и с них собирают там полсотни пленных. То есть реально опорник берет батальон, скукожившийся там до 60-70 активных штыков. Еще вот эта вот, так сказать, тактика. Вот у меня возникла ассоциация только с тачанками гражданской. То есть, видимо, минные поля преодолели. Ну,
плюс к тому, тачанка, она тачанка, а телега...
На лошадях, это даже не на бронемашинах.
Нет, я даже говорю, что ну, тачанка, это же ведь какая-то бричка такая, ну, более-менее... А здесь телега.
Но, тем не менее, телеги, из которых лупят, причем из ручных пулеметов, даже из Максимов и ППШ, но сработало.
А у нас это кино снимают про... сериалы, а у нас сериалы снимают, и у всех знатных бояр эти сабли одинаковые.
Это
Господь. Но я думаю, что вы сейчас назовете еще там массу сериалов.
Да, масса сериалов, и я страшно боюсь, что нашу передачу услышит какой-нибудь креативный продюсер и в следующем...
На телегах?
Нет, телеги, если бы экранизировали, я был бы рад и счастлив.
А?
Ритмы экранизируют, отбитие ритмы.
А вы же правы. А и не так все это смешно, между
это,
прочим.
Да, это
не,
ну, вот это реалии. Вот про то, как... Это реальную историю с фамилиями. Более того, опять же, в той же Курляндии была, например, группа, которую все же не вполне дружественную территорию Прибалтика выбросили с парашютом, причем командовала им младший лейтенант, и она высадилась в тылу и докладывала по радиостанции о всех передвижениях немецких войск, то есть, как говорится, звезда в реальной жизни.
Mm-hmm.
И причем даже не переходили фронт, а прыгнули с парашютом, и 10 человек долгое время находились в немецком тылу, потом вышли к своим и доложили, как говорится, где какие мосты, где чего, то есть очень хорошо результативно.
Не, лучше, я считаю, что уже, Алексей, вы меня простите, конечно, вы в этом эксперт, но я думаю, что сценарий фильма про войну на различных начальных каналах нашего телевидения, там обязательно командир его за то, что он палачу какому-то в генеральских погонах в розу заехал за что-то несусветное, он попадает в штрафной батальон, в котором одни рядовые и уголовники. Значит, это штрафрота. Но это наплевать, создателям на это наплевать абсолютно.
Ну вот да, это все, конечно, очень
грустно. А дальше обязательно появляется офицер СМЕРШа. Вот это, и это и есть главный негодяй.
Ну вот,
и вот поэтому лекалу.
Да, нет, лекало, понятно, что надо противопоставление какое-то, но вот противопоставление чаще всего топорное. Дальше слушаю.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло,
здравствуйте. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос немного не по теме. Скажите, пожалуйста, почему в Западной Европе было почти не было движения сопротивления, за исключением коммунистов?
Пожалуйста. Спасибо.
Ну, прошлый я бы так все был. Же... Нет, на самом деле про это, по-моему, говорили, но, так да, скажем, я, на мой взгляд, все же не на одних коммунистах все держалось.
Нет,
но,
конечно.
Да, но были, например, определенные проблемы, специфические. Например, операция Market Garden.
Да, голландское движение
сопротивления. С ним даже не пытались связываться, потому что знали, что оно все насквозь освещается стукачами.
Так это же ведь история. Вот я вам... Я читал по-английски, книжка называется «История управления специальных операций». Это те, про кого Черчилль сказал, они должны поджечь Европу. И вот эта книга, она практически была посвящена тому, как в Голландии, в Дании немцы хватали всех, кого с парашютами сбрасывали, и местных перевербовывали их или там запугивали. И вот такие же люди издали эту десантную операцию,
нет,
да?
Нет, как раз-таки при подготовке десантной операции с местным подпольем не связывались.
Именно
понимая, что все плохо.
Да.
Да, но на месте, понятное дело, что местные патриоты, они поддерживали тех же десантников, там им помогали проводниками, нет, но это было неорганизовано, так скажем, а стихийно.
Нет, там еще был один из виднейших и ярчайших представителей, по-моему, голландского движения сопротивления. Я об этом читал у господина Ореста Пинто, офицера британской разведки, называлась книга «Охотник за шпионами». Это еще при советском. И вот он описывает человека, который продал все десантирование немцам.
Ну, вот тут, я думаю, что...
Есть сомнения, да?
Да, есть сомнения, что именно так все плохо. Но конкретно, да, были серьезные проблемы, связанные с тем, что, так сказать, вот это все внутреннее...
Кстати, Алексей, а вы порекомендуете вот этот вот фильм «Мост, который оказался слишком далеко»?
Ну, вот если кратко сказать, то тут надо понимать, что он снимался антивоенным и пацифистским. И это сыграло... Хотя по отношению к истории он... делался очень бережно.
Бережно, да? Да,
но при этом надо понимать, что в нем есть вот это идеологический вот такой вот стержень, что против войны, пацифизм, там, ну, это объясним.
Это очень хорошо рассказать в Хатыни где-нибудь вот про пацифизм.
Но тем не менее, в нем нет вот иной раз какого-то вот этого... куража, там еще что-то. Но, тем не менее, очень бережно снят, очень много, так сказать, вещей правдивых, аутентичных. То есть, как вот фильм посмотреть про войну, он, можно сказать, классика. Это, как говорится, обязательно смотреть. Но если вы хотите узнать об операции, то лучше прочитать книжки, какой-нибудь лучший из современных
что-нибудь. Потому что, может быть, вот то, что я сейчас вам сказал, может быть, книга была достаточно старая, да, а за это время появились...
Да, с тех пор как бы это оно все исследовано, да, исследовано гораздо лучше. То есть, например, Райан про Market Garden, по которой снимался, собственно, фильм,
да-да,
он уже, понятное дело, изрядно там подустарел.
Подустарел. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Спасибо вам, Леонид, за прекрасную...
Это войну. Мне не за что, это Алексею вы благодарите, да, пожалуйста.
Очень подробная информация, я только вот хотел спросить, а насколько было упорно в сопротивлении вот этих профашистских вот этих лесных братьев, или ими занимались какие-то спецподразделения НКВД во время, вот это деоккупации фашистской и после? Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо.
Да, возьмем, но лесными братьями, конечно, занимался же потом НКВД, а если брать конкретно коллаборационистское формирование вот этой вот 19-й дивизии СС, то ее как раз вывезли на переформирование, она участвовала уже, она не в боях за Курляндию участвовала, и она там была задействована уже на территории там Германии, Польши. То есть она была использована, но, что называется, мы потом типа вас вернем,
когда дела
пойдут лучше, но ее просто
никак вывезли, не позже среды.
Да, вывезли на переформирование.
Как это происходило, достаточно достоверно, но это мне объясняли. В августе 44-го.
Да.
Вот эти охрана, войска охраны тыла, группы СМЕРШа, занимались вовсю.
Там было очень много, на самом деле, всяких нюансов. Например, в той же Курляндии еще такой, как бы, буквально на минуту ремарка относительно разведки. Основу разведки у немцев составляли подслушивание телефонных переговоров. То есть, когда их пробили оборону, допросили кучу пленных, то выяснилось, что одним из, каналов утечки были не какие-то там местные латыши, которые там что-то стучали, а подслушивание телефонных переговоров. То есть там они специально подбирали, подключались к стану на статичном фронте. И вот утечка была. И вот эти вот все, то, что обычно в фильме показывают, про огурцы и коробочки, вот за это просто всех стегали приказами, что не надо никакой этой самой псевдосекретных переговоров. Пользуйтесь, так сказать, таблицами, ведите реально секретные переговоры. А ваши огурцы
и коробочки
противник читает на ура. Уже за много лет весь этот закон выучен.
Это,
да.
Это
прям приказ, да, приказ, распоряжение об ужесточении мер, о том, что, так сказать, не говорить в эфире. Говорит, самое главное, немцев очень интересует фамилия командиров, потому что по этим они выстраивают, так сказать, структуру войск, и ни в коем случае не употребляли никаких там хозяйства Гаврилова там. Они сразу знают, ага, Гаврилов, командир такого-то полка, окей, к нам прибыли гости, скоро будет наступление. И вот эту, то есть секретность, опять же, гайки подкручивали по всем направлениям. Дисциплина,
секретность. Вы же рассказывали, кстати говоря, об обеспечении секретности, по-моему, на Курской дуге. Когда машины, фары...
Да, да, нет, нет, я рассказывал, у немцев, провали немцев на дуге с секретностью и успехи по Багратионе секретности Весловодерской.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Да, Николай из Москвы.
Пожалуйста.
Вот все-таки в августе 44-го, вы вспоминаете, там тоже бабушка приехала, да? Но вот воевали диверсионные группы немецкие, да, но в советской форме. Хотя немецкие группы, но все-таки были
вопрос,
это советские граждане.
Вопрос,
да. Воспоминания того же конного разведчика, который Ригу брали, и вот суд был над ним, и когда они входили, они тоже все входили в немецкой форме, чтобы местные жители не могли понять, и так было легче занимать. Но когда «Зори здесь тихие» идут диверсионная на севере группа, немцы идут в своей форме, и везде немцы входили в своей форме, и
все.
Многие ходили.
Да,
я хотел бы спросить по поводу этой, значит, нарушения формы, нарушения правил ведения войны, и по поводу Восточной Пруссии. Там все-таки проживало 12 миллионов немцев этнических. Как они растворились? Как помогал в этом Черемховский? Почему его все-таки вот памятник недавно снесли? Спасибо.
Да. Ну, памятники сносят по известным причинам, что называется борьба с советским наследием, чтобы забыли о том, кто реально тут воевал. Ну, это отдельный, так сказать, грустный разговор. Что касается населения Пруссии, во-первых, конечно, очень много бежали
ушли,
по морю.
Конечно,
да. Ушли, бежали. Надо все же понимать, что в октябрь 44-го года Восточная Пруссия имеет сообщение с остальной Германией. Возможности уйти из Восточной Пруссии куда угодно.
Они есть.
Хоть, как говорится, в Альпы, они есть. Отрезана Восточная Пруссия была уже в начале 45-го года, а подход на непосредственный подступ – это август, поэтому даже в октябре очень многие могли, так сказать, исчезнуть из Восточной Пруссии. Что касается формы, это нарушение, во-первых, да, во-первых, это нарушение конвенции, а во-вторых, самое главное препятствие на пути использования униформы и брони и техники, например, противника. Это то, что свои же убьют. Потому что, ну, представьте себе, в Ригу никто не входил ни в какой немецкой униформе. Потому что представьте себе, по улицам города сталкиваетесь с подразделением соседней даже не армии, даже не фронта, а дивизии, и увидев знакомую форму мышиного цвета или вот эти кепи, да первым делом, так сказать, прежде чем разберутся, дадут очередь. Это совершенно затея бессмысленная.
Алексей, и ведь если... тебя, например, предположим, «Зори здесь тихие», ну, ничего они не сделали, никого они не убили, ну, скрутили их, военнопленные.
Да,
они же в немецкой форме, они выполняют задания. А вот, по-моему, если
в цивильной одежде
цивильной
даже,
одежде
с оружием,
или
то...
в форме
противника,
ребята с Карцени в Арденнах.
Да, ну, да, уже совершенно Всё? Другой разговор. Понятно, что для Красной Армии это, может быть, не играло существенной роли, потому что, что называется, немцы могли их расстрелять вообще просто, что называется, в бессильной злобе по состоянию на 44-й год. Но вот эти вот акции, они совершенно были бессмысленны, решалось обычными способами. И Рига была взята очень, как я рассказывал в начале передачи, грамотно, профессионально, но без всяких вот этих вот выкрутасов с чужой формы.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, Алексей Валерьевич, спасибо вам за вашу работу.
Спасибо.
Алексей Валерьевич, спасибо вам за вашу работу.
Все, спасибо, извините.
Да, там эхо идет очень сильно.
Вопрос вот в чем. Почему вы не рассказываете о Василевском?
Почему
рассказываете? Называя его лучшим умом Красной Армии.
Спасибо.
Да, понятно. Спасибо.
По-моему, вы рассказывали.
Не, я рассказывал в приложении к Крыму, например.
Да. Да, помню.
То есть рассказывал приложение, но на самом деле, может быть, не конкретно здесь на радио «Говорит Москва», но я рассказывал в приложении той же «Восточной Пруссии». То есть я рассказывал, хотя, по-моему, у нас
нет, было... Нет, вы рассказывали про Василевского постоянно, когда речь шла о планировании...
Да, и о планировании 41-го года и да. о том, как добивали Восточную Пруссию, потому что как раз Василевскому поставили его на командование фронтом, после гибели Черняховского. То есть человек, который должен был справиться с этой задачей, которую, выполнение которой было прервано трагическими событиями с разрывом снаряда Черняховского на машине в феврале 45-го года. Так что я не могу сказать, что Василевский... Ну, я вот таком мало рассказываю. Ну, не знаю, может, о Еременко там так вот сходу не припомню. Даже...
Я очень... Ну, как, свои поводы и у вас какие-то темы. Но, ну, не например... знаю, Говор.
Вот опять же, из аутсайдеров, человек, который, может быть, не уделяю внимания, это, например, ага. Говоров. Ну, потому что Северо-Запад, это, в общем, есть свои... Кстати, историк, который занимается Северо-Западом, Ленинградом.
Вот полностью, например, очень много рассказывали и вы, и Колпакиди о Чуйкове.
Да. Не, ну Чуйков, это, я бы сказал, фигура очень сильная. Человек, не, скажем так, не зря он потом поднялся до больших высот после войны.
Когда был, а вот, кстати говоря, Алексей, а если, конечно, это в сфере ваших интересов, а вот послевоенное?
Ну, послевоенное тут, что называется, с доступностью документов.
А, Тога, все, да, я понял.
Поэтому если вот Тоцк, его просто опубликовали, то вот,
да, например, какие-то... Да, вы здесь говорили о Тоцке, насколько, да, все было соблюдено. Да, документы,
опубликованы. Да. А вот, например, даже Чехословакия 68-го, это все же грифовано.
Это уже гриф, да?
Да, и Венгрия, Чехословакия, они все же грифованы. Поэтому это сдерживает возможность изучения этих всех моментов.
Угу. Нет, а меня как раз интересовал вопрос...
Вот, движение
кадровый рост... А откуда появлялись новые кадры, где они отличились, чтобы там тоже пойти вверх? Ну, что делать?
Ну, тут мы, я, кстати, если уж мы затронули этот момент, наверху, в конце жизни Советского Союза было очень много людей, которые участвовали в Петсамо-Киркенесской операции. Это Агарков, он инженерных войск был, Карельского фронта, Кутахов Павел Сергеевич, я бы сказал... просто один из монстров советской авиации, в хорошем смысле, Передельский, главнокомандующий артиллерии советской армии, они все вышли с Карельского фронта. Видимо, северная закалка, она играла свою роль.
Да нет, ну и потом ты с этим человеком вон сколько работал.
Да, и вот это такая особенность даже вот, по-моему, с Колов, который... был, что называется, последним маршем, да. снятым, его за Руста сняли. Вот он тоже, он был именно Карельского фронта, не Петсама, но Карельского фронта.
Алексей, огромное спасибо вам за прекрасную лекцию и беседу. Надеюсь, скоро встретимся. А если все будет нормально, услышимся в следующем воскресенье. До свидания.
До свидания.